Глава 21. Ярким июньским утром Билли просил Сексон надеть костюм для верховой езды и испытать верховую лошадь. «Я буду готова не раньше 10», — отвечала она. «К тому времени фургон отправится со вторым грузом». Дело широко развивалось, но Сексон так умело распределяла часы работы, что у нее оставалось много свободного времени. Она нередко забегала к миссис Хель, теперь с приездом Клэр Хестингс, часто бывавшей у своей тетки, эти посещения доставляли ей еще больше удовольствия, чем раньше. Сексон расцветала в дружественной атмосфере этого дома. Она много читала и находила время для книг, вышивания и Билли, сопровождая его в разъездах. Билли был более занят, чем она, и его разнообразные занятия вынуждали его постоянно бывать в отлучках. Но он все же находил время, чтобы следить за конюшней и за лошадьми Сексон. Он стал настоящим деловым человеком, хотя миссис Мортимер, проверяя его книги, нашла несколько пробелов в графе расходов и при поддержке Сексон заставила его заняться книгами. Каждый вечер после ужина Билли и Сексон принимались за свою бухгалтерию. Покончив с делами, они усаживались в качалке. Билли настоял на покупке качалки вскоре по заключении договора с кирпичным заводом. Сексон устраивалась у него на коленях и перебирала струны укулеле. Иногда они подолгу беседовали о делах или строили планы на будущее. Иногда Билли сообщал: «Я хочу заняться политикой, Сексон. Это всегда окупается. Ты увидишь, как это выгодно. Если будущей весной мне не повезут денег со всех концов округа, я возвращаюсь в Окленд и прошу работу у хозяина конюшен». Иногда Сексон рассказывала: «А какой прекрасный отель выстроили между Калиетте и Эльриджем. Говорят, что в горах собираются построить большой санаторий». По временам разговор был чисто деловой. «Послушай, Билли, теперь, когда ты привел лужок в порядок, отдай его мне под овощи. Я его арендую, хочешь? Сосчитай-ка, сколько альфы ты мог вырастить на лугу, и я тебе заплачу за нее по рыночным ценам». «Ладно, бери», — подавил вздох Билли. «Я так занят, что мне некогда возиться с этой ерундой». Это была ложь. Нашел же он время поставить плотину и провести оросительные каналы. «Так будет лучше, Билли», — успокаивала Сексон, зная его тоску по большому участку. «Какой смысл возиться с акром земли? Погоди, мы получим тот участок в 100 акров. Мы купим его, как только Шавон умрет. Ведь наше ранчо — только часть большого участка. Когда-то они оба составляли одно». «Я не желаю никому смерти», — проворчал Билли. «Но у него земля пропадает зря, и его дрянная скотина только пастбище истощает. Я эту землю всю до дюйма знаю. У него в лугах по меньшей мере 40 акров, а воды в горах столько, что всю долину оросить хватит. Ты себе представить не можешь, сколько там кормовых трав вырастить можно. А для пастбища наберется 50 акров. Тут и рощицы, и полянки, и обрывы. Самое место для племенных кобыл. А еще 50 акров у него под лесом. Вот-то там дичи водится. У него сарай есть. Что ж, и он пригодится. Новую крышу поставить, и в дурную погоду всю скотину загонять можно будет. А посмотри, какое жалкое пастбище мне приходится теперь арендовать для моих кобыл. Подумать только, что они могли бы пастись на этих 140 акрах. Интересно, не согласится ли старый Шавон сдать их в аренду. Иногда Билли не заносился так высоко. «Мне придется махнуть завтра в Петалуму, Сексон. На ранчо Аткинсона будет аукцион. Может быть, там мне попадется что-нибудь стоящее».
«Что, снова лошади?»
«Две запряжки возят лес для постройки винодельни. Барный вывихнул себе плечо. Его придется продержать долго без дела, иначе он пропадет. Да и Бриджит не скоро примется за работу. Уж я ее лечил, лечил. Ветеринар совсем голову с ней потерял. Да и другим лошадям не вредно передохнуть маленько. Серые все время работали, а с Саврасом что-то неладно. Мы думали, что у него зубы не в порядке, но тут что-то другое. Следить за лошадьми и вовремя лечить их — это лучший способ сберечь деньги. Ты ведь знаешь, как осторожно с лошадьми нужно обращаться. Я как-нибудь соберусь и выпишу партию крепких, хороших мулов из Калюзы. Здесь их разберут на расхват. Нет, мне они не нужны. Я их выпишу только на продажу». Иногда Билли принимался шутить. «Кстати, Сексон, раз уж разговор зашел о счетах, то сколько, по-твоему, стоят Хезль и Хетти? Их продажная цена?»
«Что это тебе вздумалось спрашивать?»
«Мне хочется знать, что ты скажешь».
«Ну, допустим, $300».
«Так», — Билли погрузился в размышления. «Они стоят гораздо больше. Но пусть будет по-твоему. А теперь, возвращаясь обратно к нашим расчетам, не хочешь ли дать чек на $300?»
«Ой, грабитель!»
«Ничуть. Когда я уступаю тебе корм и сено, ты ведь даешь мне расписки. Всем известно, как аккуратно ты ведешь книги и заносишь всякий грошик», — поддразнивал он ее. «Раз уж ты такая деловая женщина, потрудись рассчитаться со мной за лошадей. Я ими не пользовался с незапамятных времен».
«Но же ребята пойдут тебе», — спорила она, «а затем мне в деле племенные кобылы ни к черту. В ближайшие дни Хезль и Хетти не смогут больше возить овощи, да и вообще они слишком хороши для такой работы. Подыщи-ка мне другую пару на их место, я тебе за них заплачу, только без комиссионных».
«Хорошо», — согласился Билли, «я получаю обратно Хезль и Хетти, но уж ты, пожалуйста, выплати мне прокатную плату за все время, что ты ими пользовалась».
«Если ты заставишь меня платить за прокат Хезли Хетти, я предъявляю тебе счет за харчи», — пригрозила она.
«А если ты предъявишь счет за харчи, я потребую проценты за деньги, вложенные мною в покупку этой пары».
«Не можешь», — рассмеялась Сексон. «Эти деньги — общая собственность».
Он замычал, словно ему не хватало воздуха. «Прямо в солнечное сплетение», — пояснил он. «Выбило одним ударом». «Но как это хорошо звучит, а? Общая собственность!» Он с восторгом повторял эти слова. «Когда мы с тобой поженились, то о лучшем и не мечтали, как постоянная работа, немного изношенных тряпок и кое-какая мебелишка. Кабы не ты, у нас никогда бы не завелась общая собственность».
«Какие глупости! Что бы я одна без тебя делала? Ты отлично знаешь, что ты заработал все деньги на эту ферму. Ты платишь Чоу Юму, Чан Ти, старому Юзи и миссис Пауль. Да что говорить! Все это ты создал!»
Она ласково провела рукою по его плечам и мускулам рук.
«Твоя сила создала все».
«А, черт! Твоя голова! Вот кто все создал! На что годны мои мускулы, если твоя голова не будет направлять их? Калечить штрейкбрехеров избивать жильцов да слоняться по барам? Единственный удачный поступок в моей жизни — это женитьба на тебе. Честное слово, Сексон, без тебя я бы пропал».
«А, черт!» — передразнила она к его большому удовольствию. «Что бы со мной сталось, если бы ты не взял меня из прачечной? Я сама в жизнь бы оттуда не вырвалась. Я была как есть беспомощной девчонкой. Кабы не ты, я бы и по сейчас там торчала. У миссис Мортимер было $5000 для начала, а у меня — ты».
«Женщине труднее выбиться на дорогу, чем мужчине», — обобщил он. «Я тебе вот что скажу. Мы с тобой вместе все создали. Вот так груз возят, а мы с тобой вдвоем одна упряжка. Коли бы мы в одиночку тянули, ты и сейчас бы работала в прачечной, а если бы я не погиб до сих пор, то служил бы в Оклендской конюшне и болтался бы по танцулькам».
Сексон стояла под гигантской мадроной и наблюдала за Хезль и Хетти, вывозившими из ворот фургон, полный овощей, когда приехал Билли, ведя на поводу гнедую кобылу, отливавшую золотом на ярком солнечном свете.
«Четырехлетка! Резвая! С ней повозишься! Без пороков!» — нараспев расхваливал ее Билли, остановившись рядом с Сексон. «Кожа тонкая, как бумага, морда шелковая, и перегонит любого мустанга. Погляди, какие легкие! А ноздри! Ее зовут Рамона, это испанское имя. Ее мать Морелита из завода Моргана».
«Как? Неужели она продается?» — проговорила Сексон, сжимая в восторге руки.
«Поэтому-то я тебе ее и показываю».
«Но сколько за нее хотят?» — спросила Сексон. Ей казалось невероятным, что такая великолепная лошадь может принадлежать ей.
«Это уж тебя не касается», — сказал Билли. «Ее оплатит кирпичный завод, а не огород. Скажи слово, и Рамона твоя. Ну?»
«Сейчас, погоди минуточку». Сексон хотела вскочить в седло, но лошадь нервно пятилась и не давалась.
«Погоди, я сейчас привяжу свою», — сказал Билли. «Она не привыкла к наездницам, вот в чем беда».
Сексон ухватилась за поводья и гриву, поставила ногу на руку Билли и легко вскочила в седло.
«Она привыкла к шпорам!» — крикнул вдогонку Билли. «Испанская порода! Смотри, сразу ее не осаживай! Веди помаленьку! Поговори с ней! Она здорово резвая! Смотри!»
Сексон кивнула головой, стрелой вылетела за ворота и помчалась по дороге. Проезжая мимо калитки Хелли, она помахала рукой Клэр Хестингс и продолжала путь к каньону у бурной речки. Вернувшись домой на взмыленной лошади, Сексон объехала дом, проехала мимо курятника и ягодных посадок и остановилась рядом с Билли, покуривавшим папироску, верхом на своей лошади в тени деревьев у края террасы. Сквозь ветви деревьев они вместе глядели на луг, давно переставший быть лугом. Теперь он был разбит на шашки и полосы, отливавшие всеми оттенками зеленого цвета. Чоу Юм и Чан Чи в громадных китайских соломенных шляпах сажали зеленый луг. Старый Юзи с мотыгой в руке возился около главной оросительной канавы, открывая одни боковые стоки воды и закрывая другие. Из-под навеса позади сарая раздавался стук молотка. Карлсон сколачивал ящики для овощей. Из дому доносилась веселая сопрано миссис Пауль, сопровождаемая стуком машинки для сбивания яиц. Резкий лай поссума указывал на продолжение ожесточенной войны с белками. Билли глубоко втянул в себя дым, затем выпустил его, не отрывая глаз от луга. Сексон видела, что он чем-то озадачен. Его рука с поводьями лежала на луке седла, и она положила на его руку свою. Билли медленно перевел глаза на взмыленную кобылу и, словно ничего не замечая, поднял их на Сексон. «Хм», — произнес он, точно его разбудили ото сна. «Когда дело доходит до интенсивного огородничества, португалам из Сан-Леандро нечем хвастаться. Погляди, как хорошо вода бежит по канаве. Знаешь, она так тянет меня к себе, что, кажется, так бы и сбежал вниз, стал на четвереньки и всю бы вылокал. Еще бы! Сколько угодно воды и в таком климате, это ведь счастье!» — воскликнула Сексон. «И нечего бояться, что она убежит от тебя. Если подведет дождик, тут всегда санома под боком. В случае засухи придется только поставить насос». «Нет, до этого не дойдет, Билли. Я как-то говорила со старожилом Томпсоном, он живет здесь с 53-го года, и говорит, что за все время здесь ни одной засухи не было. Дождик нас всегда выручит». «Давай покатаемся», — внезапно сказал он. «Теперь ты свободна». «Давай. Только ты мне сначала расскажи, что случилось». Он бросил на нее быстрый взгляд. «Ничего не случилось», — проворчал он. «Впрочем, вру. Да и какая разница? Рано или поздно ты все равно все узнаешь. Достаточно поглядеть на старика Шавона. У него так кожа вытянулась, что он при ходьбе стукается коленками о подбородок. Его золотые прииски иссякли».
«Золотые прииски?»
«Глиняная яма. Почти то же самое. Он от кирпичного завода получает по 20 центов за ярд».
«Значит, конец твоему договору», — Сексон сразу оценила размер несчастья. «А что говорят на заводе?»
«Хотя они и держат дело в секрете, но видно, что они здорово приуныли. Целую неделю они рыскали по горам и буравили пробы, а химик ихний, японец, целыми ночами сидел, анализировал всякий мусор, что они ему приносили. Им нужна совсем особенная глина, а ее не всюду сыщешь. Эксперты, исследовавшие глину Шавона, влопались самым глупым образом. Им, видно, лень было как следует буравить. В отчете они здорово преувеличили залежи глины». «Но ты не огорчайся. Как-нибудь обойдемся. Ты все равно ничем помочь не можешь».
«Нет, могу», — сказала Сексон. «Рамону мы покупать не станем».
«Это тебя не касается», — отвечал он. «Я ее покупаю. Ее цена не играет никакой роли в этой крупной игре, что я затеял. Продать лошадей я всегда сумею. Но тогда они перестанут приносить мне доход. А договор с кирпичным заводом... О, это была курица, несшая золотые яйца».
«А если ты будешь отдавать на прокат для работы по прокладке дорог в округе?» — спросила она.
«Да, я это имел в виду. Не беспокойся, я своего не упущу. Возможно, что возобновятся работы на каменоломне, а тот парень, что возил им камень, уехал. А что за беда, если...» «А тот парень, что возил им камень, уехал. А что за беда, если мне и придется продать лошадей? У нас остается огород, это дело верное. Нам придется на время сократиться, вот и все. Я перестал бояться неудач в деревне.
Куда бы мы с тобой ни попали, я всюду находил себе работу. А теперь скажи, куда мы поедем?»